В отношении того 10-летнего срока лагерного я уже сказал, что условия для тела были очень тяжелые, ужасные. Меня Бог как-то укреплял, получал я помощь от верующих с воли. Встречались как-то добрые люди и в лагере. Несмотря на всякие трудности, приходилось и быть полуголодным и так далее, Бог меня укреплял. И за все время жизни в лагере у меня не было ни одного разу, ни одной минуты каких-то сомнений, уныния такого, отчаяния. Не было этого. Покаялись две души из вольнонаемных. Одна жена начальника, начальница спецчасти работала, что, конечно, вызвало бурю большую, и меня за это отправили на штрафную колонию, отобрали Библию от меня. Но спасение души дороже всего, я это понимал и радовался, и она радовалась. Ну и характерно, один расскажу, такое особое обращение, что ли, было. Одной девушки или женщины, я ее не видал, и она меня не видала. Было так, когда везли нас на север, начальник, за то, что вот я такую вел христианскую жизнь, он попробовал перевоспитывать, не удалось. Но потом решил избавиться от меня и вытребовал наряд на 600 километров еще дальше, на север. И проводил меня словами: вот поедешь на север, там тебе Бог поможет. Я говорю: да, начальник, поможет, и там мне Бог. Поэтому я не беспокоюсь. Но Библию, правда, не отобрали, оставили мне. И вот когда я ехал туда на север, 600 километров в вагоне, ехали с нами девушки вместе. Не было. Но это все в коме СССР было. Все 10 лет я была. И вот, естественно, говорили о Боге там. Еще ехали и врачи, их куда-то перевозили туда отдельно, заключенные. Ну и беседовали о Боге. И вот одна там женщина, сама с Западной Украины, вернее, девушка, сильно любила слушать о Боге. И мы с ней много беседовали. Ну, а потом уже прошло, их на одну колонию сгрузили, меня дальше привезли на север. Ну, и когда привезли туда, я понимал, что Бог меня переводит на другое место, чтобы быть свидетелем Его любви. И когда приехал туда, там мне было намного лучше и в отношении для тела, и работы, и там появились несколько душ, которые слушали о Боге, любили Бога, покаялись. И мы в бане, я работал, там поставили меня за в бане некоторое время. И в бане там прям проводили собрания, пели кто как мог. Вот. Ну и заходил начальник туда, раз послушал, поулыбался. Наверное, поулыбался нашему нестройному пению такому. Ну, спросил, что мы тут делаем, Богу молимся. Ну, ладно, молитесь. Ушел. Но были и противники, которые протестовали против этого, но Бог, значит, разрешал. Ну вот я сказал за эту девушку, значит, которую я не видал, а которая покаялась, что очень интересно, хочу сказать, что для Бога нет ничего невозможного. Когда через 3 года уже я был на общих работах, снят тоже с санчасти за то, что там покаялась душа. Ну и приехал, с общих работ пришел, мне говорят, а уже женщин разделили в 49-м году, разделили от мужчин отдельно, колонии сделали. Говорят, что там такая-то вот женщина есть в санчасти, лежит, ждет этапа. Ну, я вспомнил, что это та женщина по фамилии, с которой мы ехали и говорили о Боге. Ну, я решил посетить ее, хотя это там не особенно разрешалось, ну, и не запрещалось. Сидела она там отдельно в секции, да и все. Ну, я зашел, поздравствовался, она меня узнала. Ну, спросили, как здоровье, живешь, о Боге поговорил я с ней. И вот она говорит мне: Ой, если бы вы, говорит, встретились вот с Наташей, я была где на колонии. Она так любит о Боге слушать, а я-то ничего не знаю. И вот мы так расстались с ней. Вот если бы вы с ней могли встретиться. А я говорю, ну как же встретиться? Сейчас уже раздели колонии, не встретимся мы. Ну а так дух подсказал. Ну, спроси ее фамилия и адрес, может, напишешь письмо, а она может ответить, и письменно так. Ну, я спросил, она сказала мне фамилию, вот где она работает, чтобы легче найти. Колония это была 5 километров, то есть 12 километров от нашей колонии. Ну а как передать? Письма же передать нельзя, посылать нельзя из лагеря в лагерь заключенным. Ну и вот я только так решил, побеседовал с ней с полчаса, с час там. И прихожу, решил написать письмо ей, начал писать. В это время подходит один человек ко мне, знакомый, бесконвойный, и говорит, тебе не надо ничего там на женскую колонию, чтобы... там, кому чего передать или спросить. Меня командируют, говорят, завтра туда, и я иду туда. Ну, думаю, вот, слава Богу, как раз мне и почтальон нашелся отправить письмо. И я говорю, есть письмо передать, вот такое-то. Где она работает? Так я ее, говорит, даже знаю. Вот, хорошо, давай. Ну, я передал, написал, откуда я ее узнал, вот. И о Боге написала. Она мне тут же ответ на другой вечером, он же принес. Рада, что видишь тебя о Боге. Ну и так вот мы стали переписываться. И с месяц, наверное, прошло, она пишет мне, что я покаялась сама тут, и Бог переродил мою жизнь, и теперь я радуюсь спасению, счастлива, и теперь описывает... Мне понятно, почему меня так осудили, почему привезли на север. Вот она учительницей работала. Осудили по наговорам и дали 10 лет. Но потом она писала все это. А теперь, говорит, я вместо уныния радуюсь, что через эти страдания скорби я нашла Бога, наверное, нашла спасение. Ну и так, потом меня с этой колонии отправили, и через месяц, наверное, я уже с ней потерял связь. Ну, слышал так, что она стала искренне верующей, и вот я не знаю, освободилась она или нет, потому что ей еще оставалось 4 года до конца срока. Но, возможно, вот когда комиссия была... по амнистии, по 53-м году, возможно, она освободилась, но я на воле ей не встречал, не знаю. Она сама из Белоруссии была. Да, ну, для меня тоже это было одной из больших радостей. Вот. Вообще, когда каются грешники, радуются ангелы и радуются верующие люди. Ну, и еще один такой пример, особенно... выдающееся покаяние человека, я бы сказал. Но был такой, один из воров, который с детства, в детдома воспитанный, ни отца, ни матери, до 44 лет был вором. Ну и только грабил людей, воровал, обворовывал, вернее, убивать он не убивал, а технически обворовывал. Ну и, конечно, на таких людей, на простых, наводили обычно они страх, ужас такой. И вот я был, работал в санчасти, после приема приходит один человек, вот он пришел и говорит, спрашивает, ты верующий? Я говорю, да, верующий, и я верующий. Ну, я обрадовался, говорю, хорошо, а как же, где ты уверовал? Он говорит, ну, это надо с полчаса рассказывать. Я говорю, хорошо, после подойдешь перед отбоем, мы посидим, поговорим. И вот он рассказал мне, как свое обращение. Значит, его с колонии отправляли в Бур. Ну, так как воры были разделены, между собой враждовали и убивали друг друга, их привезли двоих в Бур и помещают, но не к тем сторонникам их, а к противникам их. И они говорят, что мы в бур не против, но вы сажаете нас к противникам нашим, нас там, конечно, задушат или убьют, как только вы туда заведете нас, в этот барак. Но они, говорит, верили бумажке, которая там написана, а не нашим словам, связали нас и потащили в этот барак. Ну, затащили первого товарища, и я уже знаю, что он мертвый там. Их там 70 человек сидело. Но и меня несут связанного. И вот, когда уже занесли в ограду этого бура, я, говорит, страх перед смертью заставил меня обратиться к Богу. Если ты, Господи, есть про себя, то спаси меня от этой смерти. И только я эти слова проговорил, слышу, кричат с вахты, бегут, что-то кричат, остановились меня, ну, подошли и сказали, что позвонил оперуполномоченный, что действительно нужно их не на этот, не в этот бур, а в тот бур, куда они, мы говорили. Ну, и меня, говорит, развязали руки, сказали, иди, побудешь на колонии вот здесь, а вечером отведут тебя туда, потому что сейчас конвоя нет. Пошли затем за вторым, он уже был удушенный, мертвый лежал, его вынесли мертвого, а я, говорит, вот от таких переживаний, ну, я понял, что я раз я обратился к Богу, значит, Бог услышал мою молитву. И у меня появилась такая вера, что Бог есть. Ну, захожу, говорит, там, попросил покурить от переживаний, захожу в барак в первый, вижу, старичок сидит, что-то читает. Я подхожу, смотрю, он читает Евангелие. Я его спрашиваю, что ты читаешь? Евангелие. Вот. А что ж ты, прочитай мне, что из этого Евангелия. Он говорит, видишь, что я переживаю. Говорит, а что такое? Ну, вот я ему рассказал эту историю. И он читает мне Евангелие от Луки, что как разбойник покаялся перед самой смертью, и Христос сказал, ныне же ты будешь со мной в раю. И тут, говорит, я падаю на колени и приношу покаяние. И тут же, говорит, после этого покаяния Бог меня переродил. Все ушло. И курить, и... Ну, перерождение произошло, и стал уже новым человеком. Ну и вот мы обрадовались с ним, значит, стали встречаться, беседовать. Ну, а потом, значит, старший мне говорит, что нам нужен санитар хороший, потому что каждый день у наших обворовывают то сахар, то простыни, и мне уже надоело ходить, говорит. Ты не знаешь человека, который бы у тебя такой хороший, чтобы был, чтобы у нас этого не было? Я говорю, я знаю.
А кем вы работали в колонии?
Я фельдшером работал. Захмедпунктом был старший фельдшер, а я помощником был ему. Лекпомом называлась такая должность была, лекарский помощник. Да, ну и я говорю, есть такой человек вот у меня. Ну, взяли этого человека, только говорю, он был в прошлом вор, и сейчас он человек новый, верующий, он уже этим не занимается, но его могут протестовать, что он притворился и так далее. Говорю, чтобы если вызовет начальник, чтобы ты мог защищать. Ну, а ты, говорит, уверен, что он действительно, но да, говорю, я уверен, что он новый человек, и он уже этим больше заниматься не будет. Ну, взяли его, вот, взяли, действительно, он уже все понимал, лагерную жизнь, людей видел все, и все у нас полный порядок, и он довольный, и мы довольны, все хорошо. Но проходит неделька, начальнику доложили за него, вызывает нас обоих и говорит, кого вы взяли себе санитаром? Ну, я говорю, взяли вот такого-то, а вы знаете, кто он такой? Я говорю, знаю, гражданин начальник, он бывший вор, вот, с детства вор, все время сидит по тюрьмам, лагерям, но сейчас он покаялся в Бога, уверовал, и он уже больше этого делать не будет. Ты мне тут сказки, басни не рассказывай, говорит начальник, он вас там все калики-моргалики заберет, отправит еще людей и все, и так далее. Но я говорю, гражданин начальник, поверьте мне, вот, я говорю, я знаю, мы же отвечаем за санчасть тоже, ну, и так далее, ну, начальник согласился, вот, посмотреть, но вы смотрите там и так далее со строгим предупреждением. Ну, так было хорошо, недельки две, наверное, потом меня, значит, отправляют с той колонии в другое отделение. И несмотря, что врачи хотели меня оставить здесь, но не оставили, отправили. Потом я попал на штрафную, оказывается, за то, что там уверовал вольно-наемно, меня за это на штрафную. Ну, на штрафной было очень тяжело. Я доходил 6 километров ходить на лесоповал, снег по пояс. И вот мокрый приходишь, пока зона соберется, оцепление, часа полтора ждешь, там замерзло на тебе все, и пока эти 6 километров идешь, устаешь, пришел, упал на нары, и голодный, и уже нет сил в столовую идти, чтобы поужинать. Ну, там, правда, я молился, что, Господи, ты видишь, что я уже изнемогаю, не могу ходить и так далее. Ну, Бог вступился, нашел как бы людей. Вдруг приходит, вечером прихожу с работы, мне говорит, что нарядчик, собирайся, тебя ведут, тебя отправляем на ЦОЛП, на такую обыкновенную колонию. Ну, я обрадовался, поблагодарил Бога, вначале думал, что это неправда, а потом оказалось правда, отвели меня на ЦОЛ, вот центральный лагерный пункт, там уже условия были лучше, работа более легкая, лед вытаскивали с реки, ну и люди там были более лучшие, чем на той штрафной. Ну, в общем, таким образом. Потом я узнал, кто на меня затребовал этот наряд. Это добрая начальница санчасти была, по национальности еврейка. Мы однажды, она была на колонии, мы с ней побеседовали, и вот она как-то расположена была к Богу, и узнала, что меня на штрафную колонию отправили, она вытребовала через управление наряд, и меня возвратили снова на эту колонию. Потом это я узнал. Ну, потом еще, что было характерно, одно обращение такое особенное тоже из преступного мира. Я был вот на общих уже через года два или три на этой же колонии, откуда меня отправляли, но уже привезли на общие. Да, кстати сказать, за 10 лет я как-то посчитал, поменял я 33 колонии в Коми СССР.
И причина переводов из колонии в колонию было обращение душ.
Чаще всего это, да. Ну, были так, переводили меня как фельдшера, иногда не было работников, медработников. Тогда заключенные все были фельдшера из медпункта, врачи, только начальник санчасти был вольный, а потом уже стали заменять вольными. Ну вот однажды я прихожу с общих, на общих работах работал, ремонтировали железнодорожные пути. Но летом было, умылись, прибегает ко мне молодой такой человек, один из преступного мира, и говорит, что Иван Яковлевич, вот вы свободны. Я говорю, да вот с работы пришел, умываюсь и буду свободный. Вот. Миша Волков, вор, хочет с вами очень важному вопросу говорить. Я говорю, а что такое? Ну, я не знаю, говорит, он будет сам говорить. Можешь прийти в барак? Я говорю, могу. Ну, говорю, а что, если у него такой какой-то важный разговор, то что ж в бараке? Там люди, говорю, пусть придет сюда летом, за бараком мы постоим. Ну, он пошел, сказал, хорошо, говорит. Ну, идет этот Миша. Высокий, здоровый, вижу, переживает сильно что-то. Ну, подошел, поздоровались. И он мне говорит, что вот ты знаком с завмедпунктом? Я говорю, да, знаком. А там был завмедпунктом, нарком земледелия Дагестана. Ну, а на воле стал ликпомом лечить людей. Ну, в медицине, конечно, ничего не разбирался, знал только температуру мерить и так поверхностно. Ну, вот он меня вызвал, этот нарком земледелия Дагестана, и знал, что я фельдшер. Говорит, слушай, я знаю, что ты фельдшер, ты хоть понимаешь в медицине, я-то ничего не понимаю, говорит. Градусники ставить только, да, что там худой или здоровый, да и все. Вот, если будет какой-то тяжелобольной, можно тебя пригласить? Я говорю, да, конечно, можно. Ну, и одного больного пришлось спасать, умирал. Даже вплоть до того, что пришлось вскрывать вены, чтобы кровь выпустить. Вот. Да, но он говорит, а тебе там надо освобождение, когда ледок поёк, приди, я тебе всегда запишу. Ну, так я был знаком. Я этим не пользовался, работа не очень тяжелая была, ну, ходил на работу. Так вот, говорит, ты попытайся, чтобы он меня отправил в лазарет. Мое положение такое. Вот уже пятые сутки, говорит, приходят 3, 4, 5 человек с ножами, чтобы меня зарезать. Но я стою в угол с двумя ножами и говорю, что пока вы меня зарежете, вот я вас двоих тоже зарежу. Ну, никто же не решается умирать, говорит, не хотят, постоят. Попрыгают, а никто не идет. Но, говорит, а моя-то жизнь такая, вот уже пятые сутки не сплю, днем там подремлю, а они же днем, говорит, иногда приходят, ну, чтобы меня внезапно застать. Двое дневальных сидят, в окна смотрят ночью, как идет, они меня говорят, что идут, я в угол встану, ну, вот такое положение. Ну, я говорю, Миша, я-то могу поговорить, но ты же знаешь, что без вас не отправят никуда без разрешения оперчасти. А оперчасть не разрешит, и все. Ну, ты поговори. Ну, а я говорю, ты знаешь, что я верующий, да. Я говорю, давай помолимся, и Бог как-то тебе ответит на эту нужду. Он говорит, я не верю в Бога и молиться не могу. Ну, и говорю, я помолюсь за тебя. Ну, а ты, говорит, молись. Я прям там за бараком преклонил колено и принес Богу молитву короткую. И встал с колени. У меня такая вера, что Бог избавит его от этих людей. И говорю, что вот у меня такая вера, что Бог тебя избавит от этих людей. Ну, прошло сутки прошли только. На следующий день прибегает этот же молодой человек, такой, вижу, радостный, говорит, Миша сказал, чтобы ты приходил в барак. Я говорю, что такое? Ну, говорит, у него большая радость там. Ну, я умылся, поужинал, прихожу. Он говорит, ты знаешь, что, наверное, Бог твой есть. Всех, говорит, моих противников отправили с колонии, и, говорит, теперь я свободный, могу спать и так далее. Ну, я говорю, теперь, Миша, надо поблагодарить Бога. Ну, говорит, я-то не верю. Ну, я говорю, ты должен верить теперь. Вот. Ты же безвыходное положение, только раз помолились. Но он говорит, что благодари Бога и приходи теперь в наш барак, и я буду слушать о Боге, и все тут мы будем слушать. Ну, их вот такие были собраны, там самые отрицательные воры, там такие люди. Зайдешь к ним в барак, там кто на колке делает, кто пляшет, кто поет, кто в карты играет. Ну, такой микроад. Ну, когда я прихожу, он как старший дает команду прекратить все, все прекращают, и давай рассказывай о Боге. Ну, и вот я ходил так, наверное, недельки две, почти каждый вечер им рассказывал о Боге. Ну, вопросы задавали разные. Ну, покаяния не было. И Миша этот не покаялся, а слушать слушал. То меня отправляют на этап. Бухгалтер подошел, заключенный тоже, говорит, слушай, поедем, мне надо счетовод на колонию. А что ты, говорит, тут на общих работах будешь? Да я говорю, я счетоводом никогда не работал. Да ты же, говорит, грамотный человек. Поедем, я тебя научу. Ну и, в общем, убедил меня. И вот перед самой отправкой прибегает этот молодой человек, что от Миши приходил, отзывает меня в сторону и говорит, что вот Миша передал тебе 70 рублей денег на дорогу. Ну, а тогда я зарабатывал 5 рублей в месяц. Это для меня большие деньги были. Я говорю, Витя, мне деньги в дорогу нужно, конечно, но и как я отдам? Я же не отдам вам, на другую колонию еду встретить. А Миша сказал, отдай, скажи, что никакой отдачи, чтобы не было разговора, это так, просто на нужды его. Ну, я поблагодарил, они мне очень пригодились. Вот, потом проходит года, наверное, еще 2 или 3, я уже на новой колонии был, захмедпунктом опять поставили меня. Вдруг приходит селектора женщина вольная и говорит: идите, вас зовут к селектору, какой-то голос мужской. Но я думал, что, может, начальник санчасти вызывает или кто-то из управления по селектору. Ну, прихожу, ну, говорю, что такой-то слушает. Ну, этот кричит по селектору: приветствую тебя, Иван Яковлевич, любовью Иисуса Христа. Ну, я удивился, немножко даже растерялся, как, откуда, что это, или провокация какая. Ну, молчу. А он говорит: что молчишь, не узнаешь по голосу? Я говорю: нет, не узнаю. А помнишь, Витя вот тот приходил года 3 назад, за Мишу говорил, что ты приходил в барак нам о Христе говорил? Говорю: помню. Так вот, я теперь покаялся, я новый человек уже, все бросил и так далее. Я, мол, с Матвеем Семеновичем встретился, вот с этим свояком, который сейчас Лининой сестры муж, который тоже там уверовал со мною. Да, ну я обрадовался тогда, говорю: приветствую, Виктор. Ну а потом мы переписывались, и что я узнал? Когда он уверовал, вот, и написал от радости домой письмо. Ему было 24 года, кажется, или 23. У него уже была 4-я судимость и последняя судимость, групповое ограбление магазина с убийством сторожа, 25 лет. Но он от радости написал письмо домой, что я теперь верующий, я уже не вор и так далее. Ну, и звал их к Богу. И вот отец,
своих, да?
Да, и вот отец приехал с Орловской области к нему туда. Приехал, и тогда свидания не давали, но он в связи с таким обстоятельством пошел к начальству, ему дали свидание на вахте с сыном. И вот он говорит: отец мне говорит, если ты, говорит, будешь верующим, то я отказываюсь от тебя как сына. Да, ну он партийный отец был. А если хочешь, чтобы ты, я считал тебя сыном, бросай все и так далее. Он говорит: папа, я ему сказал, папа говорит, когда я вором был, вот уже 24 года, и уже у меня 4-я судимость, и я, говорит, 25 лет сейчас имею, ты меня считал за сына. Теперь, когда я стал верующим, стал человеком, бросил воровать, курить, пить всякую гадость, ругаться, ты от меня отказываешься. Ну, ты, говорит, подумай. Все, я вот тебе сказал, и решай. Ну, говорит, что решать? Я уже решил, что я не откажусь от этого, вот, и буду верить в Бога, потому что вот то я получил. И так он сказал, что я от тебя отрекаюсь, и ушел. И больше ни писем ничего не писал. Ну, правда, говорит, мать пишет, иногда посылку пришлет, а он отказался от меня совершенно. Ну, я больше с этим Витей не видался, да, только узнал, что его какая-то там или комиссия, или что-то, его через 3 года освободили. 25 лет он не сидел. То есть в лагере он уехал куда-то не домой, а в Молдавию. Но я больше о нем ничего не слышал и не знаю. Конечно, всякий спасенный ищет подобных себе по духу. И я всегда говорил, что ищите верующих, освобождающимся, или если у кого срок был большой, ну, желали, конечно, они переписываться с верующими. И я вот давал адреса на воле верующих, они переписывались. Ну, вот так и Матвей уверовал там, переписывался с моей женой сестрой. И потом они вступили в брак после его освобождения, и сейчас живут верующим. Ну, а за это, конечно, вот моей уже жене, или бывшей невесте тогда, тоже обвинение предъявили, что она этим самым агитирует, и вот в 50-м году ей дали 25 лет сроку за это. Ну, она отбыла там 5,5 лет, и потом ее комиссия освободила. собиралось дело на меня для того, чтобы, когда я закончу 10 лет, чтобы мне еще дать второй срок. А тогда 40 были большие, 10 лет, за агитацию 10 лет.
А заботу церкви вы о себе чувствовали, заботу верующих в то время?
Я уже сказал, что несмотря на всякие трудности, и голод, и холод, и так далее, Бог меня хранил. Я это ощущал, его постоянную заботу. Ну, среди верующих, от верующих, да, я тоже помощь оказывали мне. В виде чего? В виде того, что, с одной стороны, письма писали, писали псалмы, вот Библию прислали мне. Ну и периодически я, когда была у меня действительно нужна, я получал посылки. Посылки тогда не ограничивали, но только должен знать, от кто тебе присылает. Ну, я получал из Латвии, наверное, две посылки, из Белоруссии, с Украины вот получал. Ну, немного получал, но в нужный момент, когда у меня была действительно нужда, вот Бог мне посылал такое подкрепление. Какого-то организованного, как сейчас, помощи не было, но такая помощь была со стороны отдельных верующих, которые узнавали обо мне через письма. Ну, было однажды и такое, что пришла посылка из Прибалтики, вот, и меня вызвали, просят обратный адрес. Я не мог сказать, потому что там считали, что раз ты не знаешь адреса, не знаешь от кого, значит, эта посылка не твоя, чужая. Да, я объясняю им, что это верующие, кто-то узнали, прислали, я не знаю их, и они меня могут заочно только знают. Но они этому не верили и сказали, что мы не дадим. Ну, однажды дошло это до начальника, ну, начальник пришел, я ему объяснил, он говорит, ну, ладно, отдайте, це Христос ему прислал. Я говорю, не Христос, а верующие прислали, или можно и так сказать. А один раз вот в Прибалтике прислали, я не мог сказать. И оперчасть не разрешила мне выдать, и отправили ее назад. Ну, а так отдавали обычно посылки. Так что помощь я эту тоже чувствовал. Ну, чувствовал и молитвы верующих, потому что иногда были тяжелые такие моменты, что и молиться с трудом приходилось. То я чувствовал, что сила ко мне приходит. Значит, за меня молились. Хотя не так организовано, как это делается сейчас. В 1953 году, после смерти Сталина, один из начальников вольнонаемных приходит ко мне и говорит, ну, слава Богу, теперь я тебе скажу. На тебя было заведено новое уголовное дело, вот за лагерные дела твои, и что только ты кончаешь 10 лет, чтобы тебе еще объявить, что тебе еще 10 лет. А теперь мне уже, я узнал из таких точных источников, что дело твое ликвидировали это, и что ты кончаешь срок и будешь ехать домой. Ну, я так предполагал, потому что обо всем этом оперуполномоченные мне делали допрос, и я знал, что раз допросы пишут бумаги, это они не делают же для каких-то архивов, а делают это для дела. Да, насчет обратившихся верующих, как познакомился, что я им говорил, письма получал и так далее. Вот такие допросы они делали и брали себе эти допросы. Но я понимал, что это они делают, ведут дело за мной. И письма, вот, которые присылали мне, они перепечатывали часть писем, потом мне уполномоченный уже предъявлял эти вот обвинения. Вот, в частности, вот Лины письма выписывали там, делали выдержки, письма мне отдавали, ну и мои письма там проверяли, выдержки, которые нужно было. Ну а что мы там о Боге писали? Ну вот слово «сатана» это сильно смущало. Вот. И однажды старший оперуполномоченный приехал, меня вызвал и говорит, вот твоей невесте письмо, и она пишет тут, Ванечка, берегись сатану, он обольститель такой-сякой, читает. Вот за кого это она пишет? Я говорю, ну, за сатану пишет. За кого же? Что же вы не понимаете? Нет, это сатана не за сатану, она сатану имеет в виду. Ну, вот у меня бабушка была, вот, кошка, если сметану съест с молока, она кричит, вот сатана съела сметану. Ну, я говорю, сатана – это дух, который делает всякое зло, убивает людей, вот, разврат, ну и так далее, влечет на всякое зло. Живет он и в кошке, и в сатане, и в людях. Но он мне говорит, нет, она, это она пишет о Сталине и о нас. Это она имеет в виду, сатана. Ну, я тогда подумал, говорю, ну, если вы делаете зло, то и в вас тогда сатана. Ну, и он замолчал. Вот. Ну, а записать все равно это себе записал. Ну, и, конечно, очень много было свидетельства для начальствующих. Где бы ни было, везде как-то они интересовались. Хотя большинство их интересовало конец света, но и этот вопрос тревожил. Ну, а потом уже, когда вот после смерти Сталина, этот же старший оперуполномоченный, который много старались мне сделать зла, в основном они это и перемещение делали, вызывает меня и говорит, ну, уже я вызвал вас для хорошего дела, уже не делать что-то плохое, вот, мы хотим вас послать на бесконвойку. Как вы нарушать там не будете правила? Да я говорю, я, конечно, не буду нарушать, но с вашей-то точки зрения вы будете считать, что нарушитель. Но оказывается же, потом мы узнали, что комиссии Верховного Совета были, освобождать начали. Ну и вот нас на бесконвойку вывезли и меня. И я последний год уже был на бесконвойке, где очень было... в смысле отдыха, питание хорошее. Ну и, конечно, Библия была, читал. И вот там обратилась вольная женщина одна. Тоже хочу сказать, очень интересно. Пасха была. Ну, я среди заключенных там поздравил Пасхой. Ну, так как условия хорошие были, то они были заняты. Уже Бог их мало интересовал. Хотя там были две души, которые так слушали внимательно. Ну, а потом иду так вдоль леса, речки, а там три домика было. Ну, и говорю, молюсь дорогой, Господи, вот сегодня Пасха, такой день, как хорошо было бы, если бы с кем я побеседовал, помолился, вот, сказал о тебе воскресшем Христе. Ну, так вот, помолился кратко, и вот Дух сильно влечет меня зайти вот в эту хату, в среднюю хатку. И хотел было уже я идти, а потом дьявол остановил меня. Ну, что ты зайдешь туда? Там люди, может, пьют, гуляют, вот. А ты зайдешь, скажешь, вот, а кто ты такой, чего ты пришел? Ну, и я не пошел. А потом таки я убедился, что да, нужно было зайти туда. Вот, там была душа, которая тоже молилась об этом же, чтобы в этот пасхальный день Бог прислал кого-нибудь человека, чтобы поговорить о Боге. Но как я потом узнал? Бог меня привел в тот дом уже через болезнь. Там одного из геолога партии инженера, который пришел удалить зуб у меня, ну и пригласил в этот дом и говорит, там хозяйка больная. Вот, может, полечите ее. Но я пошел, водку не пил, конечно, а покушать покушал с ними. Ну, и вот женщина там сидит и говорит, ну, вот сестру полечили, а теперь и мне, вот и у меня бессонница, я мучаюсь, не сплю. Ну, а я говорю, ну, хорошо, таблетки-то я могу дать, но вижу, что она не, от меня на нервной почве не спит. Ну, говорю, у вас это ж на нервной почве. Вот Христос сказал, что придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас. Если в Боге найдете покой, таблеток вам не надо. Но она говорит, нет, таблеточки-то принесите, а о Боге-то мы поговорим. Ну, и мы стали беседовать с ней о Боге. Вот, и она там недельки две прошло, она покаялась, и вся жизнь изменилась, стала хорошо спать, спокойно шла, и уже таблеток она не просила и не принимала их. И вот она мне рассказала, что в Пасху она была одна дома, и перед иконой молилась по-православному, чтобы Бог послал ей какого-нибудь человека, чтобы с кем-нибудь поговорить. Я молился тоже, и дух меня влек, чтобы пойти в дом. И была бы большая радость и у нее, и у меня. Но я угасил дух, послушал другого духа злобы, который отвлек меня. Но Бог вот привел все равно путем уже болезни через там месяц, наверное, в этот дом, и она покаялась. Конечно, я это особенно хочу сказать служителям, не угашайте духа. Мы более духовные люди, и если мы что-то молимся, нужно прислушиваться к тихому веянию духа, что он говорит или влечет, или запрещает, дух не допустил, как апостолу Павлу. Это блаженное хождение, о чем Иван Вениаминович Каргель очень сильно пишет. И вот о жизни его свидетельствовали ее мне дочери ее, с которым я встречался, в частности Мария, что он действительно был водим Духом Святым. Например, она мне сказала так. Вот, говорит, пришли братья к нему старшие, говорит, Каргеля Ивана Вениаминовича. Встречался, да. Здесь, в Сибири, она была на ссылке в Яшкино, Новосибирской области. Я по поручениям братьев ездил к ней в отношении письма, что якобы она написала. Написала, будь то письмо в ФСБ, что разделение не нужно, она против разделения и так далее. Ну вот я ездил выяснять, и вот она мне сказала, что папа был очень духовный человек. Например, говорит, ну он молился долго, и вот пришли братья старшие и говорят, что мы хотим его видеть. Это в Сумской области было. Он говорит, сейчас я помолюсь, Отец Небесный скажет мне, как быть, беседовать или нет. Встал, помолился и говорит, скажите братьям, что Отец мне не разрешает, говорит, я беседовать не буду с ним. Мы, папа, ну как же, старшие братья пришли, как ты? Но он говорит, если сказал, он по пустому слову не говорил, если сказал, то все. Я вам сказал, что Отец мне не разрешает, идите, скажите. Ну, мы выходили смущенные, говорили, они просили еще, он отказался. Ну, а потом, говорит, мы узнавали, что действительно братья приходили предатели с целью искушения какого-то. Потом, говорит, однажды дождик идет на улице, а он уже старенький был. Он встает, одевается и идти. Куда, папа? Не знаю, говорит, я иду в лес. Да куда ты, дождик, и ты старый, все? Не знаю, говорит, меня вот дух побуждает идти в лес. Ну, мы, говорит, за ним так посматривать, пошел в лес, через минут 10 возвращается, ведет за руку ребенка из леса. Вот, оказывается, эта девочка где-то отошла от матери или ушла, и в лесу пошла и заблудилась. И вот он ведет, а тут бегают, кричат, значит, по селу, что мать кричит, бегает, что пропала девочка и так далее. Он ее ведет и говорит, что вот я из лесу привел. Ну, еще там Аня примеры приводила, вот такие, что прям, говорит, мы знали, что если он помолился и говорит, то он уже получил такой ответ от Бога духом.
Thank you.